знаменитость.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
18 часов 5 минут. Время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Это программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Moody's готовится к снижению рейтинга России. Украинское правительство может возглавить поляк. Военные США объявили о начале операции по освобождению иракского Масула от боевиков Исламского государства. Организация запрещена в России. В Стамбуле продолжается противостояние между полицией и протестующими. В России вспоминают Иосифа Сталина и годовщину его смерти. Сергей Собянин распорядился усилить освещение МКАД. Хакеров заподозрили в хищении сотен миллионов рублей со счетов одного из российских банков. В международные правила футбола могут быть внесены серьезные изменения. Начинается тестирование видеоповторов и увеличение числа замен.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, международное рейтинговое агентство Moody's поставило рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций России на пересмотр с возможностью понижения. Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства. Сейчас кредитный рейтинг России находится на уровне BA1. В ходе обзора Moody's оценит степень влияния дальнейшего резкого падения цен на нефть, которое, как ожидает агентство, будет оставаться на низких уровнях в течение нескольких лет, а также на экономические показатели России и платежный баланс, включая дефицит вариантов финансирования гособязательств в ближайшие годы. Moody's планирует завершить обзор в течение 2 месяцев, сообщает агентство. Также Moody's указывает, что экономика России сильно зависит от цен на углеводороды. Нефть и газ составляют около 60% всего российского экспорта. На нефтегазовую отрасль приходится порядка 17% ВВП. Вот что сказал финансовый аналитик Александр Купцикевич.
То, что снизит рейтинг, шансы такие, потому что эти ожидания пересмотра рейтинга возникли после того, как агентство и правительство все разом пересмотрели ожидания от экономики, пересмотрели их худшую сторону и, соответственно, во-первых, окончательно исчезли ожидания резкого отскока нефти и такого же примерно отскока и по экономике. То есть экономика России не столь быстро восстанавливается, санкции снимаются не так скоро, как многие надеялись еще там 1,5 года назад. Поэтому происходит соответствующий пересмотр. Ну, а влияние на рынки или же даже на экономику, я думаю, здесь оно будет минимально. Такие вещи зачастую уже учтены в рыночных котировках, поэтому никоим образом не заставит принципиально изменить отношение к России, к российским активам, тем более, что в последнее время крепнут ожидания от того, что нефть достигла дна и что она теперь формирует отскок, ну, и соответствующе ускорится восстановление и российской экономики, и рост рубля. Поэтому я не думаю, что будет какое-то принципиальное влияние этого рейтинга на котировки или же там на площадке.
Это финансовый аналитик Александр Купцикевич. Что еще есть в пресс-релизе агентства? Агентство Moody's. В период между сентябрем 2014 года и сентябрем 2015 цены на нефть упали почти в 2 раза. С тех пор цены на нефть снизились еще на 40% до $30 за баррель. Moody's недавно пересмотрела свои прогнозы по цене на нефть. Агентство ожидает среднюю стоимость в $33 за баррель по итогам 2016 года. 38. Это вариант для 2017 года и медленный рост до $48 за баррель к 2019 году. Moody's делает вывод, что такое положение дел ослабляет российскую экономику, состояние платежного баланса правительства страны и, следовательно, кредитный профиль государства. Тем временем министр финансов Антон Силуанов готовится к новой реальности. Он говорит, что решение пересмотреть российский рейтинг отражает необходимость адаптации бюджета к новой реальности на сырьевом рынке, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Мы на эту тему поговорили в программе «Пиджаки» с Глебом Черкасовым. Он замшеф-редактор газеты «Коммерсант».
Я думаю, что финансовый блок давно понимал, к чему идет дело, и господин Силуанов, и господин Улюкаев, ну, в особенности господин Силуанов, никакого дежурного оптимизма давно не испытывает. Улюкаев, вот, правда, говорил несколько раз, что дно достигнуто, но выясняется, что это была такая приступочка. Знаете, это очень важно, чтобы наши начальники сформулировали, что быстрого отскока не будет. Вот каждый раз генералы готовятся к прошлой войне по части ее продолжительности прежде всего. Российская экономика очень неплохо прошла кризис 2008-2009 годов. Он не запомнился. Вот он не был тяжелым и по-настоящему мучительным.
Но он мучительный был для США в большей степени, не для России все-таки.
Мы сейчас говорим про российскую экономику. Да. США как-то, они сами с этим разбираются, да, не так уж у них, не стоит о них столько переживать, да. У них, конечно, лопнул ипотечный пузырь, но у них пузыри всегда лопаются, да, это как-то не сказывается на текущей жизни. Так вот, а у нас был кризис 2008-2009 года, который, конечно, обвалилась валюта процентов, наверное, 50 обвалилась, потому что, как я помню, с 23 до 35 она ушла. Много что позакрывалось, были проблемы, у государства были деньги. Государство тогда уделяло очень много внимания на уровне первых лиц экономическим вопросам. Получилось так, что на фоне 98 года, который действительно был тяжелейшим ударом, 2008 прошел легко. При этом, когда этот начался, да, как-то все подумали, ну, сейчас будет то же самое, что и тогда, что в 2008 годик помучаемся, а потом
то,
дальше...
То есть цены стабилизируются.
Ну, стабилизируются, да, но тогда была совершенно другая внешнеполитическая обстановка. Тогда мы не были под воздействием санкций, и российское руководство не объявляло контрсанкции, да. И кроме того, с 2008-2009 года ничего структурно-то сделано не было, на мой взгляд. На мой взгляд, вот тогда, когда стало понятно, насколько страна зависит от цен на нефть, время для перестройки экономики, чтобы это не было вот такой уж линейной зависимости, да, оно было, с моей точки зрения, во многом упущено. То есть было обозначено, что надо что-то делать, да, но, может быть, есть более следующие люди, которые скажут, что было сделано. Так вот не скажу. Следующий момент, очень важный, который надо понимать, что вот эта вот ставка на большие проекты, которые могут вытянуть экономику, да, она, конечно, с одной стороны, может и работает. Потому что, как я понимаю, Олимпиада, про которую обычно вот говорят, что вот хорошо, что мы провели, она же такая была нарядная, но это там совершенно не по карману, да, но Олимпиада загрузила часть промышленности заказами, да, это, в общем, деваться никуда, это объективная реальность. Но вот, возможно, такая ставка, что есть, мы что-то построим, потратим кучу денег, но зато у нас все это будет работать, вот она сейчас не очень функционирует. Лет 10 назад была очень модная такая мысль, рассуждение о том, что вот сейчас упадут цены на нефть, и тут же политический режим начнет меняться, потому что люди будут недовольны. Как выяснилось, это совсем не так, потому что когда люди чувствуют какую-то другую угрозу, да, они готовы смириться с ухудшением экономической обстановки. Поскольку общая идеология, что враг у ворот, что мы на пороге войны, что есть проблем, и в конце концов, вы что хотите, чтобы было как на Украине, да, вот это обычно всегда так бьется на повал. После этого дискуссия заканчивается.
Ну и долго на этом выезжать можно?
Экономическая ситуация, если не дойдет до очередей за продуктами первой необходимости, если будет сохраняться возможность не отнимать последнее, то это может быть достаточно долго, потому что люди не любят нестабильности.
Это Глеб Черкасов, замшеф-редактора газеты «Коммерсант».
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Украинское правительство может возглавить поляк. Представитель президента Украины Петра Порошенко предложил возглавить кабинет министров страны бывшему вице-премьеру Польши реформатору Лешику Бальцеровичу. Об этом сообщает «Украинская правда». По информации издания, переговоры с Бальцеровичем ведет депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко и политтехнолог команды президента Игорь Грынев. Пока польский политик согласия своего не давал. Цитирую. «У Бальцеровича есть поддержка Запада, нашего среднего класса. Он готов реально чистить конюшни от партийных назначенцев», рассказал источник издания в блоке Порошенко. В качестве кандидатов на пост премьер-министра также рассматривались министр финансов Наталья Ерейска, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и спикер Рады Владимир Гройсман. На эту тему мы поговорили с директором международных проектов Института национальной стратегии, политологом Юрием Солозобовым.
Есть определенная вероятность, что премьер нынешний Яценюк уйдет в отставку на ближайшем неочередном заседании Верховной Рады. Такая возможность обсуждается в украинских политических и дипломатических кругах. И сейчас обсуждается также в Европе так называемый новый план Маршалла. С прежним планом Маршалла он не имеет ничего общего, кроме красиво раскрученного названия. Фактически это режим внешнего управления над Украиной. Западным деятелям за 2 года надоела эта ситуация, когда Украина бесконтрольно поглощает деньги. Деньги, они исчезают в черной дыре. И фактически стало понятно, что Украина может брать деньги вплоть до полного краха финансовой системы Запада. Поэтому появились идеи назначить вот таких внешних управляющих, менеджеров, которые будут рулить этой экономикой. Это же не первый случай. Есть литовский министр экономики, есть лица с американским гражданством. Мы видим, что вот за 2 года политический класс Украины от независимости идет устойчивость в сторону колониального развития. И поэтому я не удивлюсь, если кандидатура Балицеровича будет серьезно обсуждаться. Это близкий для Украины пример, это Польша, достаточно удачный был опыт для самой Польши экономических реформ Балицеровича. И весь вопрос в том, что захочет ли Балицерович, уже имея такой значимый и серьезный опыт, связываться с такой провалившейся откровенно страной, какой является современная Украина. Здесь очень надо много подумать, и пока сведений с польской стороны о том, что Балицерович принял это предложение, нет.
Это Юрий Солозобов, директор международных проектов Института национальной стратегии и политолог. Еще раз напомню, что украинское правительство может возглавить поляк. Якобы предложение сделано бывшему вице-премьеру Польши, реформатору Лешику Бульцеровичу. Украинская правда об этом со ссылкой на источники писала. И газеты также указывают, что оппоненты действующего главы Кабинета министров Украины Арсения Яценюка готовы 9 или 10 марта инициировать внеочередное заседание парламента, на котором отправят премьера в отставку.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. США объявили о начале операции по освобождению Масула, центра сосредоточения боевиков Исламского государства. Эта группировка запрещена в России. Масул — это иракский город. На первом этапе главной целью будет перекрытие путей сообщения террористов между Масулом и Раккой, сирийской условной столицей ЕГЭ. О начале операции сообщил спецпредставитель президента США по делам международной коалиции по борьбе с ЕГЭ Брэд МакГерк. Находящийся в Багдаде американский чиновник ожидает, что операция будет сложной, но план действий хорошо проработан. Об этом сообщает агентство России сегодня со ссылкой на иракские СМИ. Также спецпредставитель президента США цитирует и иранский канал Пресс-ТВ. С нами на связи военный эксперт Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
С вашей точки зрения, насколько серьезно намерения США и, самое главное, получится ли у них реализовать свой план по выбиванию ЕГЭ из Мосула?
Это может получиться, в принципе, если иракское руководство обратится к Соединенным Штатам за поддержкой. Потому что все-таки, несмотря на все усилия Соединенных Штатов, боеспособность, собственно, иракских вооруженных сил еще оставляет желать лучшего. Несмотря на все те большие объемы вооружений и военной техники, которые были переданы им за последнее время. Mm-hmm. Если иракскую армию поддержат Соединенные Штаты, и в первую очередь военно-воздушные силы Соединенных Штатов, то успех этой операции, наверное, все-таки будет более чем очевиден.
Михаил Михайлович, что мы видим на лентах информационных агентств, то, что военные США объявили уже о начале операции по освобождению иракского Масула. И здесь, то есть, получается, операция уже начинается или началась, и такой вопрос встает, а почему вот сейчас именно?
Ну, видимо, это вообще-то такие вещи, они никогда не происходят спонтанно. Это, чтобы провести операцию, тем более такого масштаба, значит, это необходимо несколько недель на подготовку. Это все-таки необходимо подготовить войска, создать ударные группировки, спланировать применение видов вооруженных сил и родов войск, создать необходимые запасы материальных средств. Поэтому эта операция была задумана, минимум месяц назад, а объявлена об этом только сейчас. И самый главный вопрос еще не решен. Это о поддержке со стороны Соединенных Штатов этой операции. Но, видимо, этот вопрос тоже будет разрешен в самое ближайшее время, поскольку, значит, я все-таки думаю, что иракское руководство обратится за помощью к Соединенным Штатам.
Так, нет, подождите, поддержки США. Но когда США объявляют о начале операции по освобождению Масула, это не значит, что сами США будут в этом участвовать? Казалось бы, речь-то о них идет, нет?
Нет, это вопрос даже не так. Вообще вопрос ставится так, что это иракская армия будет проводить операцию по освобождению Масула. Вот так вопрос ставится. Второе положение во всей этой операции. Поддержат ли эту операцию вооруженные силы Соединенных Штатов, в частности, военно-воздушные силы? Пока запроса от иракского руководства не поступало. Поэтому операция осуществляется и иракскими вооруженными силами, а, видимо, вооруженные силы США находятся в готовности оказать необходимую огневую поддержку подразделениям и частям иракской армии. Вот так, так обстановка обстоит.
Тогда другой вопрос. Может ли Мосул стать для американцев некой второй Фаллуджей, потому что город не с первого раза все-таки удалось захватить в свое время при достаточно большом числе потерь?
Вы знаете, это уже из области гипотез, Но на мой взгляд, у американцев сейчас такая ситуация, что все-таки им нужны какие-то крупные военные успехи на фоне, значит, результатов, достигнутых вооруженными силами России, в частности, нашей авиабригады особого назначения. Потому что какую-то очередную неудачу они просто не могут себе позволить ни с политической, ни с военной точки зрения.
Каков расклад сил тогда в Мосуле на данный момент? Какие силы есть у экстремистов? Что там сосредоточено и какое число американских солдат могут противостоять? И еще, наверное, здесь важно понять, американцы планируют ли наземную операцию или это поддержка с воздуха, если в случае обращения иракской армии туда?
Как обычно, численно боевой и численный состав вооруженных формирований Исламского государства оценить достаточно сложно. Об этом точных разведданных нет. Но, во всяком случае, речь идет, на мой взгляд, значит, о боевом и численном составе, сопоставимой с общевойсковой дивизией. Что касается иракских вооруженных сил, то они, конечно, имеют явное численное превосходство и в людях, и в вооружении военной техники. Но без поддержки Соединенных Штатов быстро, в короткий срок, овладеть им Мосулом вряд ли удастся.
Роль России в этой ситуации какова?
Ну, в данной ситуации мы только можем наблюдать за развитием событий. И получать какую-то информацию от своих средств разведки. Как спутниковых, так и, собственно говоря, агентурных.
Если Мосул будет взят, например, то автоматически ли это означает открытие пути на Ракку? А Ракка — это уже Сирия.
Да, сейчас вопрос именно так стоит. Все-таки кто первый поставит флаг, я употреблю такое выражение, кто первый флаг поставит, значит, в Ракке, того и позиции на всех переговорах и в целом, значит, будут выглядеть более чем убедительны, и тот будет восприниматься как, собственно говоря, если не почти единственный победитель в этом вооруженном противостоянии. Поэтому, собственно говоря, сейчас битва за Ракку, собственно говоря, и начинается с двух сторон.
Если то, как вы рассказываете, вот будет реализовано, в таком случае дни Исламского государства могут быть сочтены?
Опять-таки гипотеза, поскольку, значит, да, если, значит, возьмутся дружно с обеих сторон, будет организовано взаимодействие, то именно так и можно ставить вопрос. Но пока, к сожалению, значит, быстро решить эту проблему не получалось ни у кого.
Но никто не подступался ни к Ракке, ни к Мосулу, если я не ошибаюсь.
Да, но вот сейчас ситуация складывается именно так, что с запада на Ракку будут наступать части и соединения армии Башара Асада, с севера вооруженное формирование Курской Пешмерги, а с юго-запада регулярная армия Ирака при поддержке вооруженных сил США. В этом плане успех более чем возможен.
Правильно ли я понимаю, что хотя бы с объявления американцев, что военные США объявляют о начале операции по освобождению иракского Мосула от боевиков ИГ, это глобальный поворот в деле борьбы с ИГ? Это новый этап военных действий?
Но мы можем только гадать об этом, потому что иногда очень трудно сказать, как развиваются события, и спрогнозировать их хотя бы в течение, значит, самого ближайшего времени. Это только гипотеза. Но, с одной стороны, конечно, хотелось бы верить, что в борьбе там с мировым злом, этим исламским государством наступает глобальный поворот. Но давайте все-таки посмотрим, как будут развиваться события.
Спасибо. Спасибо, Михаил Михайлович. Военный эксперт Михаил Ходоренок был с нами на связи. Еще касаемо операции против ИГ, немецкие СМИ обнародовали информацию о докладе НАТО, в котором признается эффективность российских военно-космических сил. Несмотря на то, что Альянс направил в Сирию больше боевой техники, Россия демонстрирует лучший результат. По данным Альянса, российские военные имеют 40 истребителей, которые ежедневно осуществляют осуществляют 75 вылетов. Между тем, 180 боевых самолетов НАТО осуществляют только 20 вылетов. Кроме того, в докладе отмечается эффективность использования России разведданных. Ну а в НАТО отмечают, что именно вмешательство Российской Федерации в операцию по борьбе с Исламским государством заставило террористов прекратить жесткую демонстрацию силы. Об этом сообщает агентство «Россия сегодня». Ну и еще российские представители взяли на себя ведущую роль в переговорах по мирному урегулированию в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
В Стамбуле продолжается противостояние между полицией и протестующими. В турецком городе полицейские применили слезоточивый газ и пластиковые пули против демонстрантов, выступивших в поддержку газеты «Заман». Об этом сообщает Рейтер. По оценке агентства, в массовой акции участвовали около 2000 человек. Ранее сообщалось, что силовики оцепили здание газеты, здание, где расположена редакция. Полицейские 5 марта уже разгоняли демонстрацию, которая началась после известия об обыске в здании газеты. Днем ранее власти назначили одну из компаний, куда входит «Заман», государственных управляющих по требованию прокуратуры в рамках расследования дела о религиозном экстремизме. Затем силовики провели обыск в этой редакции. Корреспондент турецкого информагентства «Джихан» Абдурахман Камбуруглу с нами на связи. Абдурахман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, чего конкретно хотят демонстранты? В чем суть конфликта?
Демонстранты хотят, чтобы государство не препятствовало работе турецких СМИ. Это особенность оппозиционных СМИ. Это СМИ, которые освещают правду, пишут только о правде и все как есть. Естественно, государству это мешает. Они не хотят, чтобы кроме них кто-либо высказывал свое мнение. А демонстранты требуют, чтобы государство такими силами нагло не отбирало у владельцев фирмы. Это не первый случай в Турции. До этого они таким же образом отобрали медийную группу ИТЕК Коза, затем закрыли два телеканала, два газеты и радио.
Но сотрудники вот этой газеты «Заман», правильно я произношу? «Заман».
Да, да, правильно.
Они же продолжают работать в издании или нет?
Да, сегодня утром полиция пускала работников изданий. Они пускали поотборочно, всех они не пустили. Пускают в газету, но они не могут работать, так как там все время находятся силовики. В данное время там отключили всю сеть, которая позволяла им выставлять свои статьи в сайтах и в других СМИ. И тем самым они уже практически полностью перекрыли им сферу работы.
Но здесь интересный момент. Как в турецком обществе и в турецких СМИ воспринимается проблема свободы прессы? Насколько она острая и как проявляется несвобода? У нас с вами 2 минутки, думаю, успеем.
Ну, турецкая пресса была довольно свободная, пока правительство не прибрало к ним руки. Каким образом? Они сперва нашли тех бизнесменов, то есть людей, которые выкупили некоторые СМИ, которые раньше также критиковали правительство. А затем то, что уже осталось, то, что они не смогли прибрать к рукам, с помощью таких вот с помощью законов, с помощью каких-то там статей начали таким образом прибирать всех к рукам. Конечно, 50% Турции может и реагировать на все это случившееся, но такой реакции, как раньше, теперь уже нету. 50% поддерживает правительство, они считают, что так и должно быть. А в данное время, конечно, и оппозиция там высказывается, но все остается тем, что люди все только высказываются.
Как этому противостоят этому журналисты и активисты? Вот что конкретно в Стамбуле происходит, если можно, вот 20 секунд осталось.
В Стамбуле люди приходят, а это в основном и читатели этой газеты. Также медработники стараются не вмешиваться в это, потому что это может потом им обернуться там судебными делами. Люди, активисты, они протестуют у газеты «Заман», хотя территория, где находится редакция, полностью оцеплена. Они стараются каким-то образом дать о себе услышать, но полиция все время кидает слезоточивый газ.
Все понятно.
С минометами.
Да,
таким образом.
Спасибо большое, Абдурахман. Абдурахман Камбуроглу был с нами на связи, корреспондент турецкого информагентства «Джихан». Еще успеваю сказать, что газета «Заман» была основана в 86-м году. 18:30, информационный выпуск, рекламы продолжим.
Новости этого дня.
18:35, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Это программа «Поток», и мы продолжаем. В годовщину со дня смерти советского лидера Иосифа Сталина представители коммунистической партии возлагают цветы к его захоронению у Кремлевской стены. В либеральной среде большой резонанс получил плакат с посмертной маской вождя. И об акции у могилы, все, обо всем по порядку, об акции у могилы Сталина на Красной площади нам рассказала глава информационной службы Евразийского союза молодежи Наталья Макеева.
Акция прошла спокойно. В принципе, все акции этой серии «Две гвоздики для товарища Сталина», проводящиеся уже не первый год, проходят всегда спокойно, без каких бы то ни было провокаций и происшествий. В этом году, на удивление, было очень много народа, несмотря на то, что погода не располагала совершенно. Довольно такая погода была промозглая, с дождем, с крупным снегом, было мокро, стояли лужи, но людская река, она впечатляла, то есть люди шли с такими даже не скорбными, скорее, а углубленными лицами, и, видимо, это показатель того, что фигура Сталина сейчас становится все более актуальной, то есть идея большого, сильного государства, укрепления роли России в мире. Все это, в общем-то, людские умы захватывает все больше, и нельзя этому не радоваться, что, в общем-то, либеральный туман, наведенный на наше общество в 90-х, он наконец-то отступает. Реально на этой акции было вот больше народу, чем, например, на аналогичном мероприятии в прошлом году, хотя в прошлом году погода была намного лучше, но народу было меньше. То есть люди шли по собственной инициативе, естественно, шли люди самых разных, в общем-то, убеждений, но людей объединяло именно любовь к своей стране, любовь к России в ее именно сталинском воплощении. А Сталин строил именно Советскую империю, не левую империю, но, естественно, и не правую империю. Я считаю, что акция состоялась, и я очень рада тому, что наша организация «Евразийский союз молодежи» приняла в ней участие.
Это Наталья Макеева, глава информационной службы Евразийского союза молодежи. Что касается плаката, который разместили неизвестные на автобусной остановке метро Павелецкая, в мэрии потом сочли этот плакат хулиганством. Сайт КПРФ сообщает о 63-й годовщине смерти Сталина, чье имя связано с массовыми политическими репрессиями в СССР, под заголовком «Образ надежды». Официальный сайт партии считает, что, цитирую, «классовые враги Сталина провозглашают его идейные низвержение и уничтожение целью и смыслом своей идеологической деятельности. Но опубликованные в социальных сетях фото свидетельствуют, что в годовщину смерти у бюста Сталина возле Кремлевской стены появилось много алых гвоздик, а к месту возложения выстроилась небольшая очередь. Об оценках деятельности Сталина сегодня говорил публицист и историк Армен Гаспарян. Это фрагмент программы «Хроники».
У нас до сих пор нет вот четкого представления, да, потому что у нас либо товарищ Сталин абсолютный 200-процентный герой и святой, либо это подонок и преступник, каких просто не бывает. И, соответственно, вот ровно или под одним, или под другим градусом мы пытаемся рассматривать товарища Сталина. Причем все время вырывая его из эпохи. Но у нас по отношению к любому политику, начиная там с династии Романовых и заканчивая любым сегодняшним, у нас всегда один и тот же подход. Конструктиву никакому не приводит.
Это публицист-историк Армен Гаспарян, фрагмент программы «Хроники». Недавний опрос, который провел Левада-центр, показал, что число симпатизирующих Сталину и одобряющих его политику граждан России заметно выросло за последние 9 лет. Более трети опрошенных уверены, цитирую, какие бы ошибки и пороки не приписывались Сталину, самое важное, что под его руководством народ вышел победителем в Великой Отечественной войне. Рост поддержки Сталина и его политики среди граждан России замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин связал в первую очередь с военной операцией Российской Федерации в Сирии и противостоянием России с внешним миром. Ну, о феномене роста популярности Сталина поговорим с историком Марком Солониным. Марк, здравствуйте.
Добрый вечер.
В чем причина роста народной любви по отношению к Сталину? Как вы думаете?
Прежде всего, хочу отметить, что 30%, 40% и даже 50% это еще не все. Это все-таки половина или меньше половины.
Но они есть все равно, эти люди.
Они, конечно, безусловно. Безусловно. Я просто хочу сказать, что тут не имеет смысла, на мой взгляд, акцентировать какой-то рост постоянно на протяжении десятилетий. Есть большая группа наших сограждан, может быть, это чуть больше половины, может быть, чуть меньше половины, но большая часть наших сограждан, которые действительно симпатизируют, очень любят товарища Сталина. Небольшие колебания, там плюс-минус сколько-то процентов, я не думаю, что они существенно важны. А что касается причин, вопрос этот многократно обсуждался, у меня есть свое мнение, я постараюсь очень коротко вам его изложить. Есть объективный факт, наблюдаемый, объективный, проверяемый факт. Никогда, ни до, ни после наша страна, она называлась Российская империя, Советский Союз, Россия, никогда не развивалась так бурно, так быстро, так эффективно, как она развивалась в экономическом, научно-техническом плане, как при товарище Сталине. Это факт. А по отношению к этому факту формируется уже мнение. Эти мнения я несколько условно делю на три большие группы. Три большие группы людей, которые я для себя называю безродные космополиты, патриоты-идеалисты и патриоты-реалисты. Начну с первой. Для безродных космополитов, которыми я отношу себя, величие страны в принципе не является той ценностью, ради которой стоит убивать миллионы людей. В принципе не является. Поэтому мне абсолютно неинтересно обсуждать, что там он добился, сколько там было построено доменных печей, бартеновских печей. Это все не то, что мне интересно и за что стоит платить человеческими жизнями. Одна категория. Вторая категория людей, которых я обозначил как патриоты-идеалисты. Они считают, что наша страна, Советский Союз, Россия, может развиваться динамично, эффективно, строить, делать, придумывать, изобретать без массовых репрессий в мирной, демократической, гуманной среде. Вот я их обозначил как патриоты-идеалисты. И есть большая группа, те самые 50%, которые я обозначаю словами патриоты-реалисты, которые реально которые считают, что они вот так реально и смотрят на жизнь, с нами по-другому нельзя. И, разумеется, никто из них никогда эту фразу не произнесет. Они скажут по-другому. С нашим народом по-другому нельзя. С нашими людьми по-другому нельзя. То есть они дистанцируются.
Марк.
Но в основе именно эта мысль. С нами по-другому нельзя.
Чего люди сейчас ищут в образе Сталина?
Они ищут величие, вот те самые патриоты-реалисты, это половина. Они ищут величие страны, они хотят быть частью великого целого, они хотят быть подданными великой страны, которая могучая, которую все боятся. И они считают, на основании опыта, заметьте, практического исторического опыта, они считают, что только сталинские методы, только жесточайшие массовые репрессии, опоздал на работу трешечка, бракованная продукция десяточка. Вот, только такими способами, только такими методами можно нас всех заставить эффективно работать. Вот они готовы платить.
Марк, буквально еще 10 секунд. Вопрос, что мешает прийти к консенсусу по персоне Сталина, как вы думаете?
А вот то самое, для одних величие страны является высшей ценностью, ради которой можно угробить некоторое количество миллионов. Для других оно в принципе не является той ценностью, ради которых миллионы можно губить.
Все понятно, спасибо. Историк Марк Солонин был с нами на связи, говорили о феномене роста популярности Сталина. И в понедельник баррикады будут как раз-таки посвящены оценке роли Иосифа Сталина в истории государства.
Слушать.
Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем аккаунте в Твиттере, что для того, чтобы снизить аварийность в столице, необходимо улучшить освещение Московской кольцевой автодороги. Цитирую. «Провели детальный анализ аварийности на МКАД. Дал поручение улучшить освещение на опасных участках, что должно уменьшить число ДТП», — заявил Собянин. Ранее мэр осмотрел строящуюся станцию метро Ховрина, и, по словам мэра столицы, строительство здесь транспортно-пересадочного узла может улучшить транспортную ситуацию на севере Москвы. Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Александрович, действительно для МКАД актуальны проблемы неосвещенности каких-то участков?
Ну, это, честно говоря, актуально для любой дороги. Давно известно, что как только какой-то участок дороги освещают, там сразу снижается аварийность.
МКАД темный?
Нет, он не темный, он светлый. Он, слава богу, освещен. Я еще помню те времена, когда МКАД был узкий в 90-е годы и совсем не освещенный, там были сплошные аварии. Он с тех пор изменился кардинально, но есть, видимо, какие-то участки, которые мэр считает недостаточно освещены. Света мало. Ну, ради бога, давайте добавим, потому что реально факт, если будет много света ночью, будет меньше аварий.
Но эта проблема, мы видим только на МКАД, или для других дорог тоже она актуальна сейчас в городе?
Очень актуальна. Ну, в городе, скажем так, темных мест почти нет, а если взять вылетные магистрали из города, то многие из них буквально там километр освещены, а дальше нет. И это уже, конечно, очень серьезно.
Как еще
это проблема области скорее, чем города. Это надо вместе как-то договариваться.
Как еще бороться с высокой аварийностью, в том числе и на кольцевой дороге?
Ну, еще раз говорю, на кольцевой дороге сейчас ситуация с аварийностью более-менее решена за счет того, что и свет есть везде, и везде есть разделительный барьер. Абсолютно везде. Это здорово, потому что самые страшные — это лобовые аварии.
Качество полотна. Вот мои личные наблюдения. Качество полотна в крайне левой полосе. Если туда перестраивается или из нее перестраивается на довольно высокой скорости, колесо попадает в колею и, соответственно, болтанка.
Это есть, это после зимы, да. Ну, я надеюсь, это достаточно быстро сделают, как только чуть потеплеет. Ну, а так, собственно, работу на МКАДе основную выполняют камеры. И вы обратите внимание, если едете по МКАДу, я езжу время от времени, уже народ так не совершенно не борзеет, что называется. Например, перестали ездить по обочине, потому что там повесили камеры. На каких-то съездах с МКАДа повесили камеры, перестали там съезжать в 3-4 ряда. То есть, ну, потихоньку народ как-то приходит в себя. А технически то, что надо делать, более-менее делается. МКАД как раз в этом смысле одна из лучших дорог в России. Хотя и перегружена чудовищно, и поэтому сейчас же есть целый комплекс программ, целая программа по усовершенствованию МКАДа, по которому будут строиться и новые развязки, новые съезды и дублеры на каких-то участках. Потому что МКАД, кроме того, что это большая транзитная магистраль, он у нас в городе выполняет еще роль городской улицы практически.
Игорь Александрович, большая проблема зимы нынешней – это ямы на дорогах. Получается, что таяние снега влияет на качество полотна, так что ли? Что с этим делать?
Ну, смотрите, у нас действительно дурацкая зима была, в том смысле, что все время то мороз, то потепление. У нас переходы через ноль, они случались чуть ли не через день. И сегодня ночью будет. И вчера ночью были. Да. Поэтому тут есть, конечно, объективная причина, а субъективная, надо, ребят, смотреть. Мне кажется, я, конечно, не специалист, что у нас качество стройматериалов такое поганое, что выбираются часто самые дешевые. Это факт.
При каких условиях меняются, может быть, об этом тоже много говорят, ГОСТы при строительстве самой дороги, при укладке дорожного полотна?
Вы понимаете, ГОСТы, они ГОСТами. Они существуют, они достаточно строгие. Но есть еще такая штука, как тендер, который у нас компания разыгрывает. И, как правило, у нас один единственный критерий. Кто дешевле предложит, тот и выиграл. Вот это проблема реальная. Поэтому выбирают самые дешевые материалы, выбирают самую неквалифицированную часто рабочую силу. Вы посмотрите, что с плиткой в городе происходит, потому что мы видели, кто ее укладывал, в каких условиях. Не потому что плитка плохая. Поэтому говорю, что надо менять вообще систему, если по большому счету. Чтобы к критерием было не дешевизна материалов и рабочей силы, а, в общем, какое-то качество. Ну и потом сейчас на федеральных дорогах, на самом деле, переходит на систему контрактов жизненного цикла. Вот это единственное правило. Это на Западе взяли систему. Когда фирма, которая строит или ремонтирует дорогу, она потом какой весь гарантийный срок отвечает за качество и за свои деньги ремонтирует. И, допустим, это 7 лет, так 7 лет она отвечает и ремонтирует. Это нормально.
Все понятно. Спасибо, Игорь Александрович. Игорь Маржарета был с нами на связи, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Еще раз повторю, что мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение улучшить освещение МКАД, чтобы снизить аварийность на кольцевой дороге.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Хакеров заподозрили в хищении сотен миллионов рублей со счетов одного из российских банков. Речь идет о российском Металлинвестбанке. Хакеров заподозрили в хищении 677 миллионов рублей. На неделе источники РБК подтверждали причастность киберпреступников к пропаже денег. Ну а агентство России сегодня сообщило о масштабах преступления. Правда, потом первоначально сообщалось, что похищено 677 миллионов рублей. Пресс-релиз пришел, сказали, что порядка 200 миллионов. Вот точно подтверждено, что хакеры похитили. Гендиректор компании «Зикурион», специализирующийся на кибербезопасности, Алексей Раевский с нами на связи. Алексей Викторович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Как такое вообще возможно?
Ну, очень просто. В банках используются те же самые компьютеры, как и у всех остальных. И там те же самые люди занимаются вопросами их защиты. Вот. В каких-то банках они делают это лучше, в каких-то хуже, в некоторых вообще не делают, потому что там не выделяют на это бюджеты. И вполне это, в общем-то, логичное следствие вот тех процессов, которые происходили.
То есть вот мы с вами разговариваем, и ровно в этот момент кто-то может сидеть далеко-далеко, может быть, за океаном у компьютера и просто воровать деньги.
Я вас уверяю, причем не может, а именно ворует. То есть даже может здесь надо убрать слово. То есть именно так все и происходит. Просто раньше в основном в качестве мишеней выбирали обычные, ну, так сказать, не банки, а их клиентов, то есть физических лиц, компании какие-то. Вот. А, ну, вполне логично, что переключились потом на банки, то есть это вполне нормально.
Как банки сами и правоохранительные органы могут этому противостоять и противостоят?
Но как они могут противостоять, это понятно. То есть есть множество методов, есть и теоретические разработки, и практические решения, и методики. То есть тут все понятно. Нужно, чтобы выделялись, соответственно, средства, была политическая воля руководителей банков, и квалифицированные люди этим занимались. То есть здесь как раз особо проблем никаких нету. И то, как говорится, никаких гарантий. А как в реальности это происходит? Ну, наверное, не так, как в идеальном мире. Поэтому и вот случаются такие инциденты.
Ну вот по информации самого банка, в последние дни февраля со счетов было переведено несколько сотен миллионов рублей. Предположительно, неизвестные взломали систему удаленного доступа к банковской системе, с помощью которой затем произвели операции по переводу средств на несколько подконтрольных счетов, оформленных на физлиц, а оттуда уже было начисление для обналичивания. Когда происходит вот этот момент снятия денег, воровства денег, это одномоментно может произойти, вот что сотни миллионов, или какой-то промежуток времени есть? Вот за час, например, можно снять 100 миллионов и так далее. Я к тому веду, что время реагирования какое, возможно?
Ну, вы знаете, здесь, конечно, на выводе денег нужны какие-то сообщники, потому что просто так взять и снять со счета 100 миллионов рублей не получится. То есть, конечно, там и банки попросят и паспорта, и сдать, условно говоря, там образец ДНК и отпечатки пальца, и на видеокамеру все запишут. То есть, конечно, при снятии денег нужны сообщники. И вот это вот, конечно, слабое место этого вида мошенничества. Я думаю, что крупные суммы здесь, конечно, вряд ли будут похищаться таким образом. А так я могу напомнить, просто в 90-е годы, когда вот только формировалась банковская система, вот когда только вот Российская Федерация появилась как государство, появился вот Банк России как отдельная как бы структура, были такие очень популярные способы хищения денег, чеченские авиза. Вот я думаю, те, кто постарше, они сразу вспомнят. То есть там все использовалось, там все было все то же самое, только там использовались не компьютеры, а телексы. Тогда информация отправлялась по телексам. Ну, это типа телеграфа, такие вот печатные машинки, подсоединенные к сети. И точно так же, почему они были чеченские, потому что эти платежи уходили получателям, компаниям в Чеченскую республику, вот, а там было мало порядка в то время. И там совершенно беспроблемно все это снималось и обналичивалось, и никто никаких концов тогда не мог найти.
Алексей Викторович, последний вопрос. А какие еще сферы находятся под угрозой? Паспортные данные в различных базах данных, да или как?
Конечно, конечно. Все, любая информация, которая так или иначе попала в компьютер, в какой-либо, она находится под угрозой. Другое дело, что паспортные данные, они, их как бы доступ хакера к ним не приведет к таким последствиям. Но, в принципе, любая информация и любые операции, которые осуществляются с использованием компьютеров, они под угрозой.
Спасибо, мы вас поняли. Генеральный директор компании «Зикурион», специализирующийся на кибербезопасности, Алексей Раевский был с нами на связи.
Говорит Москва.
В международные правила футбола могут быть внесены изменения. Международный совет футбольных ассоциаций утвердил тестовый этап системы видеоповторов. Об этом было объявлено на пресс-конференции по итогам собрания организации. Одна футбольная конференция и 12 ассоциаций уже проявили интерес к этой системе с сезона 2017-2018 года. Нововведение будет проходить в тестовом режиме в течение 2 лет и не коснется ведущих футбольных чемпионатов. Предполагается, что новая система будет протестирована уже на нынешним летом на Кубке Америки, но организация также утвердила в тестовом режиме возможность тренерам делать 4 замены в матчах с дополнительным временем. 4-ю замену можно будет проводить только в дополнительное время. В ходе основного времени матча замен, как и раньше, останется 3. Что еще по этой теме? Международный совет футбольных ассоциаций в течение ближайших 2 лет планирует изменить правила тройного наказания. Автоматическое наказание красной карточкой за фол в штрафной площади. Тройное наказание в футболе влечет за собой пенальти, удаление и дисквалификацию. С нами на связи Игорь Робинер, обозреватель интернет-портала «Чемпионат», писатель. Игорь, здравствуйте.
Извините, я обозреватель «Спортэкспресса».
Ой, прошу прощения, обозреватель «Спортэкспресса», все запишем. Игорь, что изменится все-таки в футболе, если эти нововведения будут приняты?
Очень плохо слышно, еще раз.
Я говорю, что изменится принципиально в футболе? Алло, слышите нас? Алло.
Да, довольно плохо, но слышно.
А что изменится в футболе, если нововведения в итоге примут?
Ну, знаете, во-первых, надо, чтобы все это было принято и одобрено, и поэтому давайте все-таки не будем забегать вперед. Но, например, там то же самое тройное наказание, это, конечно, честно говоря, давным-давно отжило свой век. Это несправедливая вещь. Я просто если бы у меня было 10 рук, я был бы 10 руками за введение видеоповторов, потому что это действительно назрело. Технологии идут гораздо, ну, скажем так, технологии на данный момент гораздо очень сильно опережают, ну, в общем-то, сказать, текущее состояние дел в мировом футболе. Если поговорить, например, о американском футболе, там, в общем-то, все построено на технологиях. В хоккее тоже у команд есть право оспорить гол и посмотреть видеоповтор. Я считаю, что нет проблем с тем, чтобы задержать игру на минуту ради того, чтобы восстановить справедливость, быть не должно. И это будет снято, что называется, введением видеоповторов будет снята возможность для дополнительных злоупотреблений со стороны судей, которые нечто.
А доводы противников каковы?
Доводы противников, да. Они исключительно завязаны на консерватизм, на нежелание что-либо менять. Футбол, мол, был придуман много-много лет назад, и правила, хоть и чуть-чуть видоизменялись, но не радикальным образом. Тем не менее, я считаю, что изменения должны происходить, и футбол должен идти в ногу со временем, потому что несправедливость должна всячески из футбола изыматься, и, в общем-то, с этим нужно бороться.
А возможность проведения 4 замен?
Не, ну это бред.
Почему?
Скажем так, ну, в конце концов, ну да, давайте всех 11 можно, да, будем менять все 11 игроков. Единственное, что я бы допустил, при трех заменах еще дополнительная замена вратаря по травме. Это только, так сказать, это единственное, что называется, ну, это замена вынужденная, и все-таки тем более, что речь идет именно о вратаре. Это вполне, мне казалось, кажется, что допустимый вариант, но не более того.
Принято, спасибо. Игорь Робинер был с нами на связи, обозреватель «Спортэкспресса». Но Россия не подавала заявку на участие в эксперименте по введению видеоповторов в футболе. Об этом агентство «Эрспорт», представитель комитета РФС по судейству и инспектированию Николай Левников сообщил. У нас есть 30 секунд на движение.
В движении.
Движение в городе есть, но есть участки, где... есть проблемы. Например, на Пресненской набережной сложно проехать, на Мантулинской улице тоже непросто проехать. Локальные затруднения на Новослободской улице перед третьим транспортным кольцом. На Садовом кольце, на Бульварном кольце есть затруднения на севере преимущественно. И, пожалуй, все. Вылетные магистрали, только Ленинградка, Горьковка и есть локальные затруднения на Октябрьском проспекте в Люберцах. В основном все остальное едет. Программа «Поток» на этом завершена. Далее, после новостей, программа «Прием пациентов». Я с вами прощаюсь до завтра. Евгения Волгина, «Говорит Москва». Всем приятного вечера.